Корякин за спорт.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Кирилл Зангалис и гроссмейстер Сергей Корякин в программе «За спорт». У нас в гостях сегодня и очень интересный гость. Даже не знаю, с какой стороны начинать его представлять. Это, во-первых, это мой друг. Во-вторых, это преподаватель МГУ. В-третьих, это человек, который был одним из ведущих вице-президента Ассоциации букмекеров России до 2009 года. Выигрывал чемпионаты Москвы по футболу и занимается, чем только Егор не занимается. Егор Осипов, привет. Егор, привет, Серега. Есть ли ты здесь, Сережа?
Да-да, здравствуйте. Добрый вечер, Егор. Добрый вечер, Кирилл.
Добрый день. Рад всех приветствовать. Сергей, Кирилл, спасибо за приглашение.
Сереж, сразу скажу, если ты помнишь, просто у тебя в последнее время столько движухи. В одном из баров Москвы мы были вместе с Егором, когда ЦСКА играл со Спартаком. Вот, весь матч давил ЦСКА. Егор является таким же фанатом красно-белых, как и мы с тобой. И помнишь, тогда Спартак неожиданно выиграл, и это было почти началом пути к тому, что Спартак выиграл в итоге Кубок России.
Да, была такая встреча, ну, есть что вспомнить. Егор, скажите, вот я смотрел вашу биографию, и вот мне было интересно, вот как в одном человеке собралось столько талантов? Доктор социологических наук, бывший вице-президент Ассоциации букмекеров, а в детстве чемпион Москвы по футболу. Вот как вы все это сочетаете?
Спасибо за вопрос и за перечисление. Знаете, с одной стороны, у меня среди близких людей, в моей семье было и есть много примеров очень многогранных людей, на которых я всегда ориентировался. А с другой стороны, я никогда не ставил себе какие-то стратегические цели, особенно во времени. Я всегда считал, что, как говорят, хочешь рассмешить Господа Бога, сообщи ему о своих планах. Поэтому у меня все как-то довольно естественным образом произошло в жизни. Я в детстве я действительно играл в футбол до 17 лет и вообще больше ни о чем не думал. Соответственно, в 91-92 году я встал перед выбором, перед которым становятся все спортсмены, там полупрофессиональные, это сделать ставку на спорт или на образование. Я выбрал второе.
Ничуть не пожалел, думаю.
Да, и с тех пор уже много-много лет моя жизнь связана с Московским государственным университетом. 23 года я преподаю на факультете государственного управления.
Впечатляет.
Вот, ну, естественно, когда я это начинал, в 90-е годы, в нулевые, ограничиваться только преподавательской деятельностью было невозможно по ряду причин, поэтому я пытался реализоваться в других областях, что-то получилось, что-то нет. Как-то так.
Друзья, сразу давайте, Сереж, продлим нашу добрую традицию. К нам, слава богу, приходят наши друзья, наши знакомые, наши новые друзья, новые знакомые. Давайте перейдем на «ты», друзья, потому что все мы примерно еще молоды. Да, Серег, хотя бы хочется казаться, несмотря на то, что Егор преподает в МГУ, страшно подумать, 23 года.
Ну, это круто. На самом деле у нас вместе с Кириллом есть один знакомый в МГУ, ему практически 70 лет, ну, около 70,
да, он преподаватель. Ой-ой-ой, вспомнил, у меня вылетело из головы.
И он просто в первый же день, вот первая встреча, сказал: «Сереж, давай на ты».
Кстати, да, Егор, если будешь, это заместитель декана юрфака, вот, Корнеев Леонид. Я все время называю его Леонидыч, иногда забываю, как его зовут, Серег.
Александр.
Александр Леонидович Корнеев. Вот будет возможность. А, кстати, он открыл при юридическом факультете шахматный клуб. И мы с Сергеем несколько раз там читали совместно лекции. Так что вот...
Замечательно.
Здорово, Серег, что ты вспомнил про это.
Да, и вот как раз вот вдогонка вопрос, что невероятно, но факт. Твой бывший студент Дмитрий Яковенко, один из ведущих гроссмейстеров мира, мы вместе выступали за сборную, там вместе побеждали. Знаковое совпадение. Вот расскажи о Дмитрии со стороны вот учебы.
Ну, что могу сказать? С одной стороны, я помню прекрасно, что Дмитрий меня учился. А с другой стороны, скажу честно, Дмитрий не отличался посещаемостью. И я запомнил сразу, потому что его коллеги по учебной группе все время в качестве аргумента, почему Дмитрия нет на занятии, говорили, что он участвует в соревнованиях по шахматам. Я поэтому сразу его как запомнил, но он, надо сказать, успешно все сдал в конце семестра, а потом я просто уже его запомнил и следил за его успехами в шахматном мире.
Ну, на самом деле, надо сказать, что Дмитрия Яковенко я знаю лично очень хорошо. Мы очень на многих турнирах проводили много времени. Сергей с ним, я как сейчас помню, так обидно. Помнишь, Серег, в 2012 году вы играли в одной команде, и прямо из-под носа золото тогда ушла Олимпиада, когда поделились команды Армении, только по дополнительным показателям Россия выбыла. А, Серег, а ты не слышал ничего про Диму в плане того, что ведь он один из немногочисленных гроссмейстеров, кто оставил фактически профессиональные шахматы, но, по-моему, сделал какую-то блестящую карьеру в компании Яндекс?
Ну, насчет блестящей карьеры я просто не в курсе, то есть, может быть, да, но как бы у меня нет информации. Но насколько я знаю, когда он уходил из шахмат, вообще это странное такое решение, да, то есть ты один из лучших гроссмейстеров России и мира, и вот так вот взять и уйти, и начать работать в Яндексе, как бы, ну, обычным сотрудником. То есть это решение не напрашивается, скажем прямо, но он решил сделать именно так, и потому что вообще Дима, кроме шахмат, он вообще, он очень любит математику, он очень любит программирование, то есть человек действительно с мозгами, и, ну, интеллектуальнейший, образованнейший человек, то есть я уверен, что он достигнет высот и в других сферах.
Ну, Егор, я рад, что мир тесен, что такие студенты у тебя были. Все-таки человек выиграл чемпионат Европы, и в какой-то момент, я помню, в редакции забило во все колокола, потому что в какой-то момент, может, Сергей помнит, Яковенко оказался в рейтинге первый в мировой среди российских гроссмейстеров. То есть он обогнал и Крамника, и Свидлера, и Грищука, и Корякина в какой-то момент. То есть Дима — это такая глыба в шахматах.
Горжусь, что он мой студент, был когда-то студент.
Ладно, Егор, а скажи просто, вот у тебя очень насыщенная жизнь, но, наверное, букмекерство – это отдельная история. Вот что, на твой взгляд, представляет собой этот бизнес?
Ну и вообще интересно, да, я вдогонку вопрос расширю, что все-таки до 2009 года, когда ты активно занимался, потом перестал заниматься, и вот можно разделить это время до и после, потому что то, что сейчас творится, мы отдельно поговорим. А интересно, как все это развивалось в России тогда, в ранней стадии.
Да, действительно, я в 98-м году вместе с группой, так сказать, единомышленников, мы создали одну из первых букмекерских компаний. И спустя несколько лет мы столкнулись с необходимостью, в общем-то, взаимодействовать с государственными органами на другом уровне. Объясню, что имею в виду. Тогда уже приходило понимание, что будет закон, который перевернет все с ног на голову, весь игорный бизнес. Так, собственно, и случилось в 2009 году. И мы, опять же, с группой единомышленников, только уже с коллегами по цеху, с руководителями других букмекерских контор, основали первую ассоциацию, Национальную ассоциацию букмекеров, где я был в течение там 4-5 лет вице-президентом. И я, честно говоря, горжусь результатами работы, которую мы провели, потому что это был один из ярчайших примеров, на мой субъективный взгляд, когда бизнес конструктивно повзаимодействовал с государством, и в результате, ну, мало того, что букмекеров оставили, а, как мы помним, ну, казино, автоматы были запрещены после, стали запрещены после 2009 года. И нам удалось убедить там и Министерство финансов, и законодательную власть в том, что необходимы определенные инициативы, которые мы не просили благ для себя каких-то, мы просили просто структурировать бизнес и налогообложение с точки зрения здравого смысла. И это получилось. Ну, просто, ну, моя компания в силу определенных обстоятельств, мы решили в 2009 году закончить свое существование. А мне кажется, те коллеги, которые остались, ну, конечно, бизнес стал более укрупненным. То есть там после 2009 года не стало места небольшим компаниям, ну, таким, как были мы. Но зато много перспектив открылось других. Это совершенно другой бизнес сейчас по сравнению с тем, что было в 90-е, в нулевые. Абсолютно другой.
А то, что вот сейчас мы видим совершенно другую картину, мы действительно видим абсолютно легальное существование букмекеров, но нет такого ощущения, Сергей, у тебя, Егор, у тебя, что они вошли в нашу жизнь просто отовсюду, что, ну, смотря телевидение, слушая там радио, смотря спортивные события, мы все время видим букмекеров. Вот, с одной стороны, мне кажется, это очень хорошо, потому что, как я понимаю, у букмекеров есть отчисления, которые они помогают спортивным федерациям, то есть на эти деньги поднимается спорт. С другой стороны, мы где-то понимаем, что это призыв людей к азарту и так далее. Но хотя, с другой стороны, это абсолютно во всем мире существует, и существует именно в качестве... Вот я рассматриваю это вот как спонсорство, например, нашему спорту. Вот так вот.
Совершенно верно. Ну, что касается трансформации, которую ты описал, это естественный процесс, потому что букмекерский бизнес трансформировался и развивался вместе с информатизацией общества и пространства, бизнес-пространства. То есть те технологии, которые сейчас есть, это... Ну, небо и земля по сравнению с тем, чем было. Я помню времена, когда интернет был не везде, у нас кассирши с пунктов, они в метро передавали друг другу дискеты, такие квадратники были, кто помнит, и с дискетами.
Дискеты, один конечно.
Дежурный ехал в центральный офис. Ну, это же какой-то каменный век, поэтому сравнивать сложно. А так, изменения, они естественные в плане информатизации и в плане доходов, потому что очень много же доходов идет из интернета, ну, как, грубо говоря, из интернета, из видов деятельности, которые смежные в этом плане. Поэтому появилась возможность спонсировать тот же спорт, футбол там, и другие отрасли. Это, опять же, естественным образом так получилось.
Наверное, перейдем к небольшой теме «Спартака». Кстати, вот все равно вот со стороны, если убрать вот это вице-президентство, убрать со стороны, вот это не раздражает, что теперь практически все соревнования связаны с букмекерскими конторами? Или это просто жизненная необходимость? Потому что в любом случае тот, кто платит, тот и правит бал. И поэтому, видимо, Мелбет стал спонсором ФНЛ, по-моему. Там и другой какая-то компания стала спонсором Нижнего Новгорода. И мы видим, вот недавно смотрим футбол там между нами, люди не могут понять, что такое ПНН, да, ну, как бы, но потом выясняется, что у Нижнего Новгорода есть спонсор, а, возможно, без букмекеров команда бы и не выжила.
Нет, однозначно не раздражает. И повторюсь еще раз, что для меня, как человек, который знаком с этим, это абсолютно естественный процесс. Более того, в Англии, например, это давно уже так, это практика давно существующая. Ну, собственно, и сам букмекерский бизнес, он существует там в Великобритании с 19 века. Крупные конторы, такие как Вильям Хилл, например, появился в 1934 году. То есть о нашем бизнесе, ну, соответственно, считайте, середина 90-х. Поэтому мы просто тут чуть-чуть отстаем, но в этом тоже ничего плохого. Отстаем всему свое время. Вот.
Ну, вот так вот, Сереж, видишь, футбол, он всегда в нашей жизни в той или форме присутствует. Мне интересно будет очень тема «Спартака», это отдельная тема, но к ней мы вернемся аккуратно после того, как на «Радио Спутник» прозвучит анонс.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Главный мессенджер года – «Телеграм». Главный канал в «Телеграмме» – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
И снова здравствуйте, 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 добрый вечер. Наша теплая компания, Кирилл Зангарис, Сергей Корякин. И сегодня у нас необычный гость. Это и преподаватель МГУ, и вице-президент Ассоциации букмекеров «Правда» бывший. И просто хороший человек. А еще я хочу сказать, что мало таких преданных болельщиков в нашей жизни, которых я встречал. А встречал я, поверьте мне, много людей, которые переживают за футбол. Наверное, вот я у Сереги могу спросить. Серега, вот ты как начал болеть за «Спартак» и как часто тебе удается, особенно в нынешние времена, посещать стадион?
Ну, само собой, началось, когда я переехал в Москву в 2009 году. Ну, вот раньше я болел за Симферопольскую «Таврию», потому что там жил и, в принципе, знаком был с руководством клуба. Так все было хорошо. А потом, ну, после переезда, опять-таки, хотелось ходить на футбол, хотелось как-то участвовать в фанатских движениях, как-то общаться с футболистами, потому что в Таврии я тоже был знаком с рядом игроков. Ну и потом вот спасибо Кириллу, что организовал сеанс одновременной игры в 2012 году.
Да, в Спартакской академии мы играли с ребятами. Даже
да, и после этого уже понятное дело, что более активно следил за матчами и болел за «Спартак». Кстати говоря, напомни, Кирилл, кто там вообще были основные соперники? Это был интересный сеанс такой, запоминающийся.
Слушай, да, Егор, я тебе расскажу, как фанат «Спартака». Конечно, для Сереги это было там открытие, когда... Но для меня это вообще особенно, потому что первый, кого я увидел, был Пятницкий. Я человек из Ташкента, и помню еще Андрея Запахтакор, как это неудивительно, может, люди уже забыли. Там был Родионов, там был тогда еще играющий Паршевлюк, сам Карпин присутствовал как тренер. В общем, это было интересно. Дети из Академии, для которых было событие, что с ними играет Корякин. Но самый запоминательный момент, когда в конце Сергей в костюме, в туфлях классических, пробивал пенальти Родионову, который занял рискнул место ворота, и Серега попал в девятину, ударив Пыров, не оставив никаких шансов. Это абсолютно не вру, это все есть задокументировано. Так вот, Спартак, 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 и сколько я знаю тебя, рядом всегда был Спартак. Можно сказать, что ты за него болеешь с рождения?
Наверное, можно. Ну, ясное дело, что не с рождения.
Но есть перебежчики, это... знаешь, да. Бывают и перебежчики, кто меняют клубы как-то. Вот есть истинные, вот, не знаю, красно-белая кровь течет. Вот.
Ну, что касается перебежчиков, это я никогда не понимал. Для меня это невозможно в принципе. Началось, как, так сказать, знакомство с «Спартаком» у меня в тот момент, когда я сам начал играть в футбол, ну, может быть, чуть раньше по телевизору. Это был, соответственно, какой-нибудь 84-й год, 85-й. Моя команда, за которую я играл, «Союз», мы тренировались в Лужниках. Это, собственно, всегда команда там базировалась. Ну, и «Спартак» играл в Лужниках много матчей уже. Впоследствии мы подавали там, в 89-м, 90-м году, подавали мячи спартакским футболистам, ну, как мальчики подают.
Ну ты прям видел игроков на кромке поля.
Да, да? Я на матче «Спартак-Наполи», например, подавал мячи.
То есть ты видел живого Марадону, да?
Да, конечно.
Представляешь, увидеть живого... Я не поверю, вчера посмотрел про него документальный фильм. И очень всем рекомендую, конечно, «Человек-огонь», «Человек-оркестр». Ну и как это было впечатление, когда ты видишь бегущего по бровке Марадону?
Да, ну, нас, знаете, тогда так готовили к этим, ко всем, мы с точки зрения... дисциплины, но тогда не было такого, как сейчас, там, какой-нибудь мяч там кому-нибудь задержать, но там, мне кажется, убили бы сразу, это исключили с пионеров. Там,
да, это я для тех, кто не знает, поймите, что сейчас на домашних стадионах мальчики из местной академии, которые подают мяч, если твоя команда ведет в счете, надо продержать пару секунд, бывает, прячут мяч от соперника, не дают ему. Значит, раньше такого не было, да, прям?
Нет, вообще невозможно было.
Ну, ты подал мяч Марадоне, нет?
Да.
Ну вот, видишь, Серега, это прям... Ну,
это мечта просто любого любителя футбола. Вот,
ну, так кажется. Что продолжу свою мысль, что для меня это было абсолютно естественно, конечно, и, ну, и с точки зрения стиля игры, когда тогда «Спартак» играл в тот футбол, в который нельзя было не влюбиться и тогда, и впоследствии при «Романсе». И еще хотел сказать про болельщиков, да, у нас еще... Сейчас актуальная тема. Ну, «Спартак» всегда был впереди всех московских клубов в этом плане. Там в 72-м году образовалось фанатское движение. Впоследствии были первые выезда, и первые, там, не знаю, первый флаг появился на спартакской трибуне. И когда, естественно, я, будучи, ну, пусть там, 10-летним мальчиком, увидел вот это явление, там, новое культурное явление для близкое, поскольку я сам играл в футбол, это, ну, нельзя было не влюбиться в совокупности с вышеперечисленными спортивными моментами, и то, что все было рядом, выбор был очевиден.
А интересно, вот ты говоришь, зародилось в 72-м году движение, а до этого как это все происходило? То есть до этого тихо, спокойно люди просто...
Ну, это считается, да, вот 50 лет отмечали, это считается первые организованные фанатские группы в «Спартаке». В 72-м году «Динамо», в 76-м «ЦСКА», в 79-м считается так.
А как вообще, вот у тебя есть знакомые, которые стояли у истоков этого?
Да, безусловно, среди старшего поколения есть люди, которые
Вот все это организовывали. Ну, да, потому да, что мы как привыкли, что там... Что такое фанатские группировки? Для простых людей это какое-то хулиганье, которое дерется после матчей. Ну, вот я несколько раз был в ваших компаниях. Да, вижу таких серьезных, солидных людей, которые не похожи на тех, кто могут там где-то подраться или что-то. Как вообще формируется вот эта фанатская тусовка и как она с возрастом проходит? То есть у тебя были наверняка выезды, да, куда-то?
Да, в общем, я никогда не причислялся ни к каким объединениям организованным. И, ну, это такое, во-первых, считаю, дело молодое. И, ну, конечно, я был на многих матчах на выезде, которые мне запомнились. Ну, из первых, я помню, был выезд. Вот два выезда в Питер. Я помню, когда сначала «Спартак» играл «Аланию», игра была в Питере, а потом... неправильно сказал. Сначала играл «Зенит», а потом назначили «Золотой матч» в Питере. То есть вот эти два выезда я помню прекрасно. Буду всегда помнить. А что касается первых матчей, которые я посетил, я был два раза подряд, это, наверное, совсем уже, так сказать, укоренило меня в спартаковской вере. Это 87-й матч, когда... 87-й год, когда «Спартак» обыграл «Гурию» в Олимпийском, «Спартак» стал чемпионом. А потом два года спустя, когда там Черенков забил, соответственно, в 89-м, когда золотой гол Шмарова в ворот киевского «Динамо», да, Лужника.
Серега, по-моему, если не ошибаюсь, вот сколько раз мы с тобой были на «Спартаке», «Спартак» никогда не проигрывал. Ты уже ходил без меня потом, ты эту традицию сохранил или ты попадал на поражение?
Ну, попадал, но, в принципе, если по статистике брать, то, не знаю, там из там, где-то 10 матчей, что я был, может быть, даже больше, то 8 где-то выигрывали, одну ничью и одну проиграли. То есть, на самом деле, статистика была прекрасная. Моих посещений, в общем, было приятно, на самом деле.
Ну, Егор, в общем, если Корякина загонять каждый раз на трибуны, то можно чемпионом становиться каждый сезон.
Ну, ему фан-айди надо делать. Издай, может, он против.
Вот мы вышли.
Егор, а вот у меня есть провокационный вопрос о наболевшем.
Да.
Вот как ты относишься к фан-айди?
Скажи, предопределил.
Пожалуйста. Да, это, конечно, очень сложный вопрос. Я сразу могу сказать, что я буду высказывать свое мнение и ни в коем случае не хотел осуждать в какой-то мере инициаторов этого законопроекта. Потому что, возможно, есть какая-то аргументация, которая нам не видна, что-то мы не знаем, особенно в плане безопасности. Поэтому я могу только как, так сказать, неких общественных позиций, какую-то свою субъективную экспертизу. Ну, что мне хочется сказать по этому поводу? Что, во-первых, любая реформа предполагает цель. Здесь, ну, цель, на мой взгляд, заявленная цель про безопасность, она немножко кажется сомнительной в том плане, что если мы возьмем какой-то обозримый период, ну, там, 5-7 лет последних, я не вспомню существенных каких-то беспорядков, и особенно, так сказать, внутри, в чаше стадиона. Да, то есть, поэтому с чем мы боремся в этом плане, не очень ясно. Второй момент, что касается, ну, вообще конституционных прав. Я не сторонник того, чтобы конституционные права граждан каким-то образом урезались. Если человеку не нужно, так сказать, никаких документов для похода там, в кинотеатр или там, на каток, почему нужен подобный документ? Что на катке не могут, я не знаю, разбить человеку хулиганы лицо? Могут, еще как. Поэтому это мне тоже непонятно. Мне кажется, что если любое урезание, сокращение конституционных прав – это плохо. Теперь, что касается спортивных моментов. По мне, сейчас вот начался уже чемпионат России по футболу. Совершенно очевидно, что нарушает спортивный принцип. Есть 5 клубов у нас, да, 5 городов, которые должны фан-ID использовать. Да?
Москва, Санкт-Петербург?
Не-не-не, это Ростов, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи и Самара. Это первая, ну, соответствующая команда, да, все мы знаем команды из этих городов. Соответственно, это первая фаза. Сейчас там человек может прийти только с фан ID. Вопрос. Очевидно, что посещаемость там упадет. Да, вопрос заключается в том, почему остальные 10 команд получают преимущество на футбольном поле. В том плане, что они лишают... 5 команд будут, часть своих болельщиков лишены. Это совершенно очевидно. Ну и, конечно, самый, мне кажется, вопиющий с бытовой точки зрения аргумент, это ну, вот, спонтанность принятия решения. Ну, к примеру, приехал к вам родственник там, из провинции. Да, вы пошли погулять, сходили там в кино, в кафе, и тут решили сходить на футбол спонтанно. Увидели, я не знаю, афишу. Или в телефоне там нашли. Получается, вы своему родственнику не сможете предложить эту, так сказать, опцию. Вот этот момент спонтанности, он уходит. И почему это должно так происходить?
Это очень-очень интересный момент. И мы обязательно продолжим обсуждение Fan ID только после того, как на радио «Спутник» выйдет эфир новостей.
Корякин. За спорт.